в этот день, 1 июня, родились граф Алексей Бестужев-Фриминг, государственный деятель, канцлер России во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. Композитор Михаил Глинка, автор оперы «Жизнь за царя» и гимна Российской империи. Чайковский говорил, вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дух в желуде, заключена в симфонической фантазии Камаринской Глинки. Василий Поленов, выдающийся русский художник. В этот день, 1 июня 1725 года, указом императрицы Екатерины I был учрежден орден Александра Невского. Первоначально орден вручался за боевые заслуги, но позднее им стали награждать все лица, проявившие себя делами, совершенными на благо Отечества. 1 июня 1869 года началось строительство первого русского броненосца Петр Великий. 1 июня 1933 года на Кольском полуострове была образована Северная военная флотилия, теперь это Северный флот ВМФ России. 1 июня 1931 года США заключили контракт с СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Дипломатическое признание СССР Америкой состоялось лишь в 1933 году, однако уже за пару лет до того две страны заключили знаковый договор. С американской стороны контракт заключили фирмы частные, а с советской некая контора «Амторг». Существовало тогда такое акционерное общество, на деле выполнявшее роль неофициального советского торгово-экономического и даже дипломатического представительства в США. На самом деле «Амторг» являлся прикрытием для советских разведчиков, асов промышленного и научно-технического шпионажа. Именно через эту фирму и были заключены соглашения об участии американских предпринимателей и технических специалистов в масштабной индустриализации СССР. К идее сотрудничества именно с Америкой пришли не сразу. Сначала попытались наладить отношения с Веймарской Германией и с Италией. Но вскоре стало понятно, что ни немецким, ни итальянским промышленникам не удастся оказать помощь в необходимых гигантских масштабах. Не подошли и французы, они сразу напомнили про дореволюционные долги России. Надежда оставалась на Америку. Поддавшись уговорам, сам Форд направил в Москву команду своих менеджеров. Но когда он познакомился с отчетами, категорически отказался инвестировать в советскую экономику и написал: «Трактора и машины продавать я вам, конечно, буду за золото и валюту, а вот строить предприятие ни за что». Неизвестно, как развивались бы события, но в США наступили биржевой крах и Великая депрессия. Корпорации стали рады любому подряду, чтобы продержаться на плаву, и предложения советского правительства были приняты. Первой ласточкой стал Сталинградский тракторный завод, предназначенный в том числе для выпуска танков. Albert Kahn Incorporated сделал этот проект в рекордные сроки. Были заказаны модульные блоки, под Чикаго собраны огромные цеха, затем их демонтировали, перевезли в Сталинград и за 6 месяцев собрали заново. Монтаж был проведен под руководством и контролем американских инженеров, станки и оборудование, разумеется, также американские. Следующим заказом для Кана стал Челябинский танко-тракторный завод. Потом пришла очередь Харьковского танкового, далее знаменитая «Магнитка» – Магнитогорский металлургический комбинат. Впрочем, лишь в активе одного бюро Кана масса заводов и цехов литейных, станкостроительных, механических, кузнечных. В Коломне, Челябинске, Харькове, Нижнем Тагиле, Калуге, Сормове, Днепропетровске, Подольске, Новокузнецке и Верхней Салде, Свердловске. Пермский авиамоторный завод и сейчас является столпом отечественного авиамоторостроения. В активе американской корпорации также Сибсельмаш, Казанский авиазавод, Ростовский и Саратовский комбайновые заводы. Легендарный Днепрогэс проектировала и строила американская фирма «Купер». Так заокеанские корпорации стали главными союзниками сталинской индустриализации. Была и темная сторона этого дела, ведь заключенные, а не комсомольцы-добровольцы, стали основной силой для строек первых пятилеток. А еще за американскую помощь надо было платить огромными запасами золота и валюты. Индустриализация обошлась СССР огромной ценой.